дня знакомит Екатерина Безгачина. Что касается погоды, то на европейской части территории России она такая пограничная. В Санкт-Петербурге минус, в Москве плюс... Везде 1,3, но вот в Питере ниже 0, и атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 88%, ветер западный 2,5 метров в секунду. А в Москве те же 1,3, но выше 0, атмосферное давление 731 миллиметр, влажность воздуха 95%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Так что вот в Москве на этом основании синоптики прогнозируют дождь, а в Питере снег. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение ближайшего часа снова много всяких разных тем. И марш несогласных в Питере, и очередной большой вторник в США. Выборы в Московское муниципальное собрание, реакции Черногории на события в Косове, ну и многое-многое другое. А вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так. Будет ли Дмитрий Медведев, на ваш взгляд, самостоятельным президентом? Шлите нам ответы ваши на пейджер. Телефон в Москве 96143. Это пейджинговая компания. Код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Первым делом мы отправляемся в Санкт-Петербург. Там, в отличие от Москвы, марш несогласных был санкционирован и благополучно прошел вчера. Слушаем Татьяну Вольскую.
От 1000 до 1500 человек приняли участие в марше несогласных, главная идея которого состояла в протесте против выборов 2 марта. Гражданам, которые хотят жить в демократическом обществе, ничего не остается, кроме уличных акций, считает Денис.
Ну а что еще остается в этой стране делать? Больше нечего делать. Я бы еще считал, что нужно организовать акцию «Я не голосовал» в Петербурге. Но это сложно, наверное, технически. Вон сколько людей в сером стоит здесь, а сколько в штатском их будут, конечно, мешать. Но я считаю, надо действовать против преступных режима.
Точно так же думает и Дмитрий.
Достало. Когда с обществом перестают считаться, ну, понятно, что большинство не на нашей стороне, но все-таки, если подразумевать какую-то базисную норму демократии, люди имеют право голоса, имеют право, чтобы их там не избивали, не унижали, чтобы элементарная процедура дискуссий хоть как-то функционировала, это какой-то минимум требований. Но сейчас он нарушен. Европейский университет закрывается, нас преследуют там за издание какой-то нейтральной газеты.
На марш было много молодежи, много интеллигентных лиц. Были и пожилые люди, выражавшие крайнее возмущение положением дел в стране.
Мы недовольны политикой нашей власти. Когда власть обижает стариков и детей, эта власть недолговечна, я так считаю. Когда наши старики по мусоркам лазают, когда наши подвалы заполнены детьми, и когда каждый день слышишь отравление с детского сада, то там в реанимацию везли из-за плохого питания, это все только виновата власть.
Говорит Маргарита Васильевна, при том, что самих участников акции было немного, количество милиции и ОМОНа поражало воображение. Машины и автозаки стояли во всех ближних улицах и переулках, даже на довольно большом расстоянии от места проведения акции. А уж на 4-й Советской улице, по которой проходило шествие, от 2 до 4 милиционеров стояли без преувеличения в каждой подворотне. На митинге, кроме лидеров «Другой России», выступил известный адвокат Юрий Шмидт, сказавший, что вчера кремлевская мафия радостно отметила смену пахана. Конец цитаты. «Российский строй все более похож на самодержавие», говорит Гарри Каспаров.
Мы требуем того, чтобы в стране были восстановлены демократические принципы, и поэтому один из наших лозунгов «Долой самодержавие и престол наследия», «Вся власть чудному собранию», ну и, конечно, традиционный лжедмитрий вон из Кремля.
А в конце артист Алексей Девоченко читал стихи Бродского, и рокеры пели песни. Впервые на марше несогласных выступил Юрий Шевчук. На митинге приняли резолюцию о непризнании выборов 2 марта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну, а марш несогласных, естественно, нашли отражение и в публикациях в Центральной Российской печати, подтверждением чему станет очередное выступление Валерии Шабаевой, которая вновь присоединилась ко мне в студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну, так что же, продолжим обзор публикаций что называется, первополосных?
Совершенно верно. Независимая газета утверждает вот в том, что касается маршей несогласных, а также согласных, что вчера они парализовали пол Москвы. Издание пишет, три марша, состоявшихся вчера в Москве, стали показательными. Несанкционированная попытка протестантов другой России пройти на Лубянку сопровождалась актами насилия, отрепетированными накануне правоохранительными органами. Согласные тем временем отмечали весну и выборы. Ведомости пишут о том, что участников запрещенного в Москве марша несогласных задерживали еще до начала акции. Причем вот что любопытно, изучение оперативных съемок, которые вела ФСБ на всех маршах несогласных, не прошло даром, пишет издание. Вчера в Москве на углу Бульварного кольца и Мясницкой люди в штатском еще до начала марша заходили в Макдональдс, тыкали пальцем в определенных людей за столиками и говорили ОМОНу этого. И бойцы выхватывали из-за столика выявленного несогласного. Активистов, не зашедших в Макдональдс, задерживали тоже. Уже позднее задержали также лидера СПС Никиту Белых и правозащитника Льва Пономарева, потому что сразу узнавали в лицо. Ну а в Петербурге марш разрешили, и через 700 метров он перешел в митинг, прошло все мирно, никого не задержали, пишет газета «Ведомости». И еще одна тема, которая сегодня нашла широкое отражение на первых полосах, и не только первых, сегодняшних газет, это инфляция и калькулятор личной инфляции, так называемый. Рост цен является для россиян одной из самых значимых, в то же время больных тем, пишет московский комсомолец. Притом, кого ни спроси, никто не верит официальной статистике. Дело здесь не только в традиционном недоверии, но и в том, что у каждой отдельно взятой семьи своя инфляция. Для кого-то рост коммуналки на 14% это 14% получаемых доходов, а для кого-то 2, кому-то и все 26%. Потому до недавних пор, как подорожала жизнь, знали лишь те, кто изо дня в день ведет подсчет потраченному. Причем газета отмечает, что методология расчетов официальной статистики не совсем понятна гражданам. Не исключено, что понятной, но не совсем достоверной, она кажется и самим статистикам. Но статистика в России уже давно из науки точной превратилась в науку политическую. Росстат, разумеется, в состоянии посчитать истинную инфляцию, но вот обнародовать ее вряд ли. Именно поэтому, предполагает газета, в Росстате решили дать возможность каждому человеку лично рассчитать свою персональную инфляцию. Сделать это можно на сайте Росстата в разделе «Калькулятор персональной статистики». Ну и «Известия» испытали уже эту программу и выяснили, что разобраться с ней крайне непросто.
Спасибо, Валерия. Этим утром Валерия Шабаева знакомит нас с наиболее интересными публикациями в Центральной российской печати. Сейчас в Москве 21:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Эквадор разорвал дипломатические отношения с Колумбией. Венесуэла намерена выслать из страны колумбийских дипломатов. В американском штате Флорида при стрельбе в ресторане 2 человека погибли и 5 ранены. Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Ирана, введенные за отказ Тегерана заморозить ядерную программу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 10:07 по московскому времени в повторе вы сможете услышать в нашем эфире программу «Грани времени». Удалось ли организаторам марша несогласных сбить волну эйфории после прошедших президентских выборов? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза будет беседовать со своими гостями. Итак, в 10:07 «Грани времени». Ну а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. В основном тут теннисные у нас сообщения. На турнире в Дубае вчера 4 россиянина приняли участие в матчах первого круга. И 2 из них выиграли. Это Игорь Андреев, он победил чеха Яна Минера, а Николай Давыденко обыграл Мохаммеда Аль-Гариба из Кувейта. А 2 других представителя России встречались с французами и уступили. Михаил Южный Фабрису Сантаро, а Дмитрий Турсунов Ришару Гаске. Один россиянин из 2 прошел вчера во второй круг турнира в Лас-Вегасе. Это Евгений Королев. Он победил аргентинца Серхио Ройтмана. А вот Игорь Куницын проиграл австралийцу Крису Гуччиони. Есть еще женский турнир в Индии, в Бангалоре. Там Ярослава Шведова в стартовом матче проиграла Агуль Аманмурадовой из Узбекистана. Ну, это вот все о теннисе. Еще скажем о шахматах, поскольку близится к завершению супертурнир 21-й категории, начавшийся в свое время в Мексике, в Морелии, а теперь продолжающийся в Испании, в Линарисе. Вот там в Линарисе был сыгран 11-й тур. Петер Леко выиграл у Магнуса Карлсона, а Веселин Топалов у Алексея Широва. И две остальные партии закончились в ничью. Левон Аронян играл с Василием Иванчуком, а Тимур Раджабов с Виши Анандом. Ананд продолжает лидировать, у него 7 очков, у Ароняна, Карлсона и Топалова по 6. Скажем несколько слов и о зимних видах спорта. Летающим лыжникам, мастерам прыжков с трамплина, не повезло в минувший уикенд. Были отменены соревнования этапа Кубка мира в Лахте. Остались прыгуны в Финляндии, переехали в Куопио, но и там был сильный ветер, поэтому вчера удалось провести лишь одну попытку. По итогам ее победителем стал финн Янни Хапанин, ну а обладателем Кубка мира досрочно стал австриец Томас Моргенштерн. И еще вот о водном поло. В Румынии начался олимпийский квалификационный турнир мужских сборных. Там 4 путевки разыгрываются на Олимпиаду. Ну, пока идет групповая стадия. Вот сборная России в группе А к этому моменту провела 2 матча. Выиграла у команды Казахстана 19-4 и проиграла сборной Румынии 8-11. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы от спорта переходим к экономике и слушаем Сергея Сининского.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 марта составил в пересчете более 128 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – более 32 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них превысила 160 миллиардов долларов. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов казны от экспорта российской нефти. Пошлина на экспорт нефти из России, которая будет установлена с 1 апреля, впервые превысит 340 долларов за тонну. Нынешняя ставка пошлины 334 доллара, то есть 51% средней цены российской нефти Urals за период с января по февраль. Третий по величине банк Великобритании, Barclays, покупает 100% акций российского Экспобанка, входящего в сотню крупнейших в России. Объем сделки в случае ее одобрения регулирующими органами составит 745 миллионов долларов. Сообщается, что Barclays намерен развивать как розничный, так и корпоративный бизнес Экспобанка. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство крупнейшей в мире металлургической компании, европейской ArcelorMittal, о покупке в России ряда угольных предприятий. Среди них, в частности, 3 расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, на которых добывают коксующийся уголь. Общий объем покупки – 720 миллионов долларов. Совет директоров немецкой компании Porsche одобрил планы расширения до более чем 50% ее доли в уставном капитале Volkswagen. Porsche уже владеет 31% акций крупнейшего в Европе производителя легковых автомобилей. Решение наблюдательного совета Porsche, выполняющего во многих немецких компаниях функции совета директоров, не подразумевает, как следует из официального сообщения, объединение в будущем двух немецких автомобильных компаний. При этом в сообщении Porsche не указывается, когда и как она может увеличить свою долю в капитале Volkswagen. Porsche, производитель дорогих спортивных автомобилей и внедорожников, опережающий по прибыльности своего бизнеса все остальные автомобильные компании мира, контролируется наследниками ее основателя Фердинанда Porsche, внук которого, Фердинанд Пьех, является ныне главой наблюдательного совета Volkswagen.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что сегодня доллар США стоит 24 рубля 1 копейку, евро 36 рублей 51 копейку, а на мировых рынках за евро дают доллар и 52 цента. Мы сейчас отправимся в Америку, где предстоит сегодня очень важный день, очередной большой вторник, поскольку в четырех штатах состоятся первичные выборы кандидатов в президенты от обеих ведущих политических партий. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
По данным последних опросов общественного мнения, два соперника на пост президента от Демократической партии, два сенатора Хиллари Клинтон и Барак Обама, имеют почти равное количество сторонников в Техасе и в Огайо. Шансы Обамы на победу оцениваются чуть выше. За него в Техасе готовы проголосовать 47% избирателей демократов, а за Хиллари Клинтон – 44%. В Огайо разрыв меньше. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Zogby International. По данным других компаний, соотношение 46-46. Или даже в пользу Хиллари Клинтон. Сенатору Клинтон после проигрыша Обаме в 11 штатах подряд нужно выиграть в двух крупных штатах с хорошим отрывом. Впрочем, и сенатору Обаме нужен такой же решительный рывок вперед. Пока ничто не указывает на такую возможность для обоих. Тем не менее, как говорится, возможны варианты. Об этом говорит профессор университета штата Огайо в Йонгстауне, политолог Уильям Биннинг. Значение первичных выборов в Огайо и Техасе в том, что если Обама победит в обоих этих штатах, то, как сказал Билл Клинтон, вопрос с единым кандидатом от демократов будет решен. Вот почему столько внимания привлекают выборы именно в этих двух штатах. Хиллари может выбыть из игры, и Обама станет единственным демократическим кандидатом, так сказал сам Билл Клинтон. Она должна выиграть в обоих штатах. Если она не послушает мужа и продолжит борьбу. Это, конечно, отнюдь не поможет демократам одержать победу в ноябре над республиканцами. Чем дольше два кандидата от демократической партии будут бороться друг с другом, тем лучше для республиканцев. Затянувшаяся внутренняя борьба помешает демократам перегруппироваться, объединиться вокруг одного лидера и сконцентрироваться на борьбе с республиканским кандидатом. В принципе, в этом году шансов на победу у демократов больше, чем у республиканцев, но из-за внутреннего раскола демократы могут упустить хорошую возможность. Почему некоторые эксперты считают, что победа в Огайо даже важнее для Хиллари, чем победа в Техасе? В целом, опросы общественного мнения показывают, что Хиллари Клинтон может победить соперника в штате Огайо. Если это произойдет, то даже при поражении в Техасе она сможет продолжить борьбу. К тому же она может выиграть и в Род-Айленде. Эти две победы из четырех могут дать Хиллари основание утверждать, что наступает поворотный момент. Я не уверен, что мы узнаем результат первичных выборов в Техасе сегодня, и, следовательно, мы не узнаем о решении штаба Хиллари Клинтон продолжать борьбу или выйти из нее. Это был профессор-политолог из Огайо Уильям Биннинг. Накануне второго супервторника оба соперника обострили критику в адрес друг друга. Хиллари Клинтон говорила о своем политическом опыте. Я хочу попросить вас подумать, кому вы хотите поручить работу президента, готового драться за ваши интересы. После того, как победитель на выборах этого года примет присягу в качестве президента 20 января 2009 года, он столкнется со множеством проблем. Многое придется приводить в порядок после Джорджа Буша-младшего. Первому Клинтону пришлось выметать грязь после первого Буша, а второму Клинтону придется выметать грязь после Буша второго. Сенатор Обама подверг политический опыт Хиллари Клинтон сомнению. Я должен сказать, что когда приходится принимать наиболее важное для нашего поколения внешнеполитическое решение, такое как ввод наших войск в Ирак, сенатор Клинтон выбрала неверное решение. Она не читала документов разведывательной службы. Я не понимаю, что толку от политического опыта. У меня достаточно опыта, чтобы понимать, если есть оценка разведки, и если председатель Сенатского комитета по разведке говорит, вы должны прочитать это, я прочитал и поэтому, против войны, то сенатор Клинтон должна была прочитать документ. Сколько опыта надо для этого? Среди демократов за Хиллари Клинтон голосуют в основном женщины, пожилые, латиноамериканцы. За Обаму – мужчины, молодые избиратели, афроамериканцы и независимые. Что касается республиканцев, то у них картина иная. Сенатор от Аризоны Джон Маккейн, как ожидается, и в Техасе, и в Огайо одержит убедительную победу над своим основным соперником, бывшим губернатором Арканзаса Майком Хаккаби. Эта победа еще больше повысит шансы Маккейна стать единым кандидатом на пост президента от республиканской партии. Поскольку картина в республиканской партии в общем уже ясна, здесь интерес привлекает вопрос, кого Маккейн может выбрать в качестве своего вице-президента. Это очень важно, поскольку Маккейн может стать самым пожилым в истории Соединенных Штатов президентом. В январе ему будет 72. Поэтому вероятность того, что в какой-то момент вся полнота власти может лечь на вице-президента, довольно высока. Кандидатура вице-президента может значительно усилить, либо значительно ослабить шансы Маккейна победить соперника от Демократической партии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, Америка готовится к очередному важному этапу в своих выборах. Ну, Россия подводит итоги выборов. Нетрудно догадаться, что это теперь уже, как сказать, поствыборная тема станет одной из тем программы «Свобода в 9», которую ведет сегодня Евгений Назарец. Она как раз у меня рядом со мной в студии, поэтому могу у нее спросить, так это или не так. Прежде всего, доброе утро, Евгения.
Доброе утро. Разумеется, это так. Ну, не нужно быть провидцем, чтобы это угадать. И одна из поствыборных тем, которую обсуждают, начиная со вчерашнего вечера, это итоги маршей несогласных. В Петербурге марш состоялся, но, очевидно, потому что был санкционирован властями, в Москве его разогнали, как раз потому, что власти акцию протеста не разрешили. В этом заложен уже какой-то парадокс, и его мы обсудим с одним из участников вчерашнего несостоявшегося марша несогласных в Москве, правозащитником Львом Пономаревым. Он, кстати, был задержан вчера милицией, и он будет с нами в прямом эфире. Но это не все о политике, потому что мы продолжим обсуждать итоги и уроки прошедших выборов президента также и с другой точки зрения. Например, в Ленинградской области собираются составить списки избирателей, не голосовавших на выборах президента. Вот лишь две политических темы, но будут и не политические, через полчаса в «Свободе в 9».
Ну, в общем, как всегда, программа «Свобода в 9» будет насыщенно и интересно, так что слушайте ее. Я благодарю Евгению Назарец за этот краткий анонс. Ну, пока могу вам сообщить, что вот мы задаем вам вопрос, будет ли Дмитрий Медведев самостоятельным президентом. Довольно много получил я ответов уже на пейдже, но вот некоторые еще успею прочитать. Например, Ольга пишет, самостоятельных президентов не бывает. А Владимир Михайлович из Ульяновска считает, что не может политик, прошедший фарсовые выборы, стать самостоятельной фигурой, за ним будет торчать тень командора. Вот. После драки кулаком не машут все ошибки от пижонства у лидеров демократических сил. Ваня Жуков так, ну, в общем, собственно, не впрямую, конечно, отвечает на этот вопрос. А вертикаль власти устраивается по Евгению Шварцу. Королек-президентик под министром-администратором без волшебника. Это написал слушатель, подписавшийся как другой Вова из Пензы. Но это лишь малая часть ваших ответов. Буду читать их по ходу программы. А пока в Москве половина девятого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии предотвращен крупный теракт. В станице Орджоникидзевской у частного дома найдены 3 взрывных устройства. Они обезврежены. В Москве милиция в понедельник разогнала марш несогласных. Были задержаны десятки людей. Несколько человек по-прежнему находятся в милиции. В Петербурге оппозиционная акция была разрешена властями. В ней приняли участие несколько сот человек. Западные страны сдержанно приветствовали избрание Дмитрия Медведева президентом России. В поздравлениях руководства некоторых стран, направленных Медведеву, говорится и о нарушениях в ходе предвыборной кампании в России. В Мосгорсуде пройдет сегодня предварительное слушание по делу Леонида Невзлина. Бывшего совладельца ЮКОСа, проживающего за границей, обвиняют в организации нескольких убийств. Россия сокращает поставки газа на Украину еще на 10%, в дополнение к 25%, о которых было объявлено ранее. «Нафтогаз Украины» заявил, что временно сможет обеспечивать потребление за счет собственных резервов. Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Ирана, введенные за его отказ заморозить ядерную программу. 14 из 15 членов Совета поддержали резолюцию, вводящую новые ограничения для иранских граждан и компаний, связанных с ядерными или ракетными разработками. В 4 штатах США сегодня состоятся первичные выборы кандидатов в президенты от обеих ведущих политических партий. Израиль в понедельник вывел войска из сектора Газа. Специальный посланник ОБСЕ провел в Ереване переговоры с властями Армении и оппозиции. Цель его миссии – попытаться разрядить обстановку в стране после массовых беспорядков, приведших к гибели 8 человек.
Ну, а что касается погоды, то в Москве сегодня плюс 1,3, атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба, ожидается дождь, влажность воздуха 95%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. В Петербурге тоже осадки, но поскольку температура минус 1,3, то роль этих осадков исполнит снег, по прогнозам синоптиков. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 88%, ветер западный 2,5 метров в секунду. Ну а мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тема прошедших выборов, естественно, остается у нас одной из главных. Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» провела пресс-конференцию, на которой назвала основные нарушения, зафиксированные в день выборов. Ну и вообще вывод по результатам мониторинга таков: повсеместное значительное снижение общественного контроля на выборах приведет к полному разрушению избирательной системы в России. Вот об этом сказала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Продолжит же тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Спектакль «Ритуал. Хороший макияж на покойнике. Возврат в советское прошлое». Вот несколько ярких характеристик, которые дали президентским выборам 2008 эксперты Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». В ходе активного мониторинга за нарушениями на избирательных участках в различных регионах России «Голос» пришел к выводу, что самая главная беда этих выборов – отсутствие общественного контроля. По словам исполнительного директора «Голоса» Лилии Шибановой, активисты Ассоциации впервые столкнулись с массовым недоумением допуском их на избирательные участки.
По существу, каждый пятый участок, где были представители ассоциации «Голос», не был закрыт вообще никаким наблюдением. Что можно сказать о цифрах? Отмечалось большое присутствие посторонних лиц на избирательных участках. Во-первых, присутствовала милиция, которая должна находиться вообще-то за избирательным участком, и приглашаться на сам избирательный участок только в случае крайней необходимости. Большое количество посторонних лиц отмечается особенно в Барнауле, Адыгее, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Перми и Пскове. Одним из самых серьезных нарушений, которые мы отмечаем, это голосование под крепительным удостоверением. В Краснодаре почти на 65% участков наблюдается случай голосования за других лиц. Массовое голосование под крепительным удостоверением показывают наши корреспонденты в Республике Мариэл, Татарстане, Иркутской области. Это порядка 10%.
Российская избирательная система деградировала, фактически вернувшись к советским технологиям. А это точка зрения эксперта «Голоса» Андрея Бузина. Этот тезис он подкрепляет следующими фактами.
Односторонняя чистка избирательных списков ради повышения явки. Исключение из списков лиц, которые действительно убыли, и не включение тех лиц, которые прибыли. Увеличилось досрочное голосование, увеличилось приблизительно на 1,2 миллиона количество голосовавших на дому. Избиратель из Тверской области сообщает: 40 дней назад умер муж, а к нему пришли из участковой избирательной комиссии с переносной урной проголосовать. Было уже отмечено массовое явление удаления наблюдателей. Это нежелание просто-напросто дать возможность пронаблюдать за тем, что происходит в избирательных комиссиях.
Доверять результатам голосования, представленным Центральной избирательной комиссией, полностью нельзя. Такой вывод по итогам мониторинга сделала исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Ольга Вахончева для «Радио Свободы», Москва.
Будет ли Дмитрий Медведев самостоятельным президентом? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос, а пока послушайте, как в Саранске отвечали на него.
Нет, не будет. Ну, так же, как и Путин, они тянут Россию на Запад, даже стоп-хон держат на Западе. Значит, наверное, зависит они слишком много от Запада, и самостоятельным быть они не могут. Ни тот, ни другой.
Я считаю, будет. Особого давления не будет со стороны Путина, потому что видно, что, как говорят, они работают в одной команде. Общее мнение, общая единая цель. И, видимо, просто будут как на дружеской ноте все это взаимно осуществлять.
Я полностью уверен в этом. У него большой опыт управления. Вот. Большое время был вице-премьером.
Я думаю, вряд ли он слишком сильно копирует Путина. Это сейчас, а дальше не знаю, что будет.
Первое время будет очень сложно, но в дальнейшем, в ближайшие пару лет, я думаю, что он станет вполне самостоятельным и сможет управлять страной.
Мне он как мужчина симпатичный, моего возраста. Я думаю, что будет самостоятельным президентом нашей страны. По крайней мере, я за него заголосовала.
Путин президентом остается и есть. Медведев – это его шестерка. Вот и все. Больше я ничего сказать не хочу.
А я думаю, будет самостоятельным. Человек очень образованный, имеет два высших образования. И по тем вот делам, которые, значит, он ведал по национальным проектам, в стране много сделано хороших дел.
Да нет, если Путин не был самостоятельным президентом, то Медведев тем более. Медведев был выдвинут очень неожиданно, притом выдвижение произошло после встречи Путина с одним из олигархов. Вот. И буквально через три дня был выдвинут Медведев, а потом и Единая Россия его выдвинула. Вряд ли для России что-то он полезное сделает.
Полностью самостоятельным он не будет все равно. Но вот судя по его выступлению, вот ночное выступление, у него речь уже была более такая независимая, что ли сказать, но все равно полностью он не будет.
Ну, считая по тому, как молодежь кричит «Да здравствует новый президент господин Путин», то, вероятнее всего, нет.
Когда вы показывали репортаж, спрашивали, вы за кого голосовали? За Медведева, потому что это Путин. Поэтому можно сделать выводы.
Вот что отвечали на вопрос, насколько самостоятельным президентом будет Дмитрий Медведев, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас продолжим эту тему. Будет ли Дмитрий Медведев самостоятельным президентом? Ну, уже с помощью ваших ответов на этот вопрос. Вот Иван Емельянович написал: Путин свой человек, Медведев барин, сюртучок его стесняет. Не может быть дружбы политиков на высоком уровне. Медведев как внезапно появился, так и незаметно сойдет со сцены. Ему не справиться с 70% нищих. Вам явно не изменяет чувство юмора. По-моему, даже в подлинно демократических странах все президенты зависят от кого-то. Таково мнение Александра из Сызрани. Вероятнее всего, так будет так, как на телеэкране, где Медведев в кабинете Путина выглядит принцем в гостях у плебея. Вот это у слушателя Звягина такая, видимо, родилась метафора во время просмотра телепередач. Не должны такие безликие расплывчивые личности, не прозвучавшие нигде, соглашаться быть даже портретно-картинными правителями, чтобы не быть такими же мелкими и смешными, как Николай. Уж скорее бы серый кабинет наконец легализовался, и мы бы знали, у кого просить свободы сносной жизни. Вот таков призыв слушательницы Степановой из Москвы. Не думаю, что воспитанный интеллектуал Медведев захочет войти в историю как хамоватый диктатор с хулиганской лексикой. Это мнение Артема Андреевича. Медведев неизбежно попробует стать самостоятельной фигурой, если успеет, до того, как его уберут, так или иначе. Олег К. из Москвы прислал нам такое сообщение. Не будет, даже если захочет и попытается, ему не дадут. Прежняя команда слишком сильна. Это мнение Ирины. Ну вот, еще вот одно еще успею прочитать вам сообщение. Ответ на этот вопрос прозвучал при разгоне марша несогласных в Москве. Иван это сообщение нам прислал, но это еще не все... минут через несколько прочитаю и оставшиеся. Но пока на всякий случай лишь напомню, что вот все, что я вам тут сейчас читаю и произношу в эфир, это все точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция Радио Свобода. Именно поэтому я читаю только те сообщения, которые подписаны, а которые приходят без подписи, даже если они там, так сказать, очень складные и полностью отвечают на вопрос, я все равно не читаю, потому как считаю это неправильным. Раз уж присылаете, то подписывайтесь. Ну хорошо, как я уже сказал, продолжим через несколько минут эту тему, а пока поговорим о выборах в Московское муниципальное собрание, потому что там вот в ходе этих выборов одним из самых распространенных видов нарушений по заявлениям партии «Яблоко» и КПРФ было голосование по открепительным удостоверениям. Наблюдатели фиксировали также факты вброса бюллетеней, но избирательные комиссии старались на это не обращать внимания. Рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Кандидат в депутаты муниципального собрания Николай Колганов, его помощник и наблюдатели от КПРФ были изгнаны из избирательного участка номер 112 сразу после того, как обнаружили человека с двумя десятками уже заполненных бюллетеней. Они считают, что так готовился вброс. Николай Колганов рассказал, что случилось вместо разбирательства этого факта.
На президентские выборы все заполнены однообразно, на муниципальные выборы тоже, как под копирку. То есть все галочки стоят в одних и тех же местах, и именно эти люди прошли. Наблюдатели тут же сразу обратили внимание на это избирательной комиссии. В результате чего избирательная комиссия собрала быстренько совещание и удалила всех наблюдателей вместе с нашим представителем, которого мы вводили в ТИК.
Сам кандидат имел право присутствовать при подсчете голосов. Удалось снять с дежурства на других участках новых наблюдателей, но и его, и новых наблюдателей прогнали уже с помощью милиции. Депутат Мосгордумы Сергей Никитин рассказал, что даже при таких нарушениях хода выборов, там, где наблюдатели от КПРФ держались до последнего кандидата их списка, победили. Это прежде всего представители инициативной группы о борьбе с точечной застройкой и по проблемам жилищного кодекса.
Такие люди, власти всеми силами пытались их либо снять заблаговременно, либо сделать такой результат потом, что они не проходили по многомандатным округам. В Восточном округе, это Калошина, Лена Раюшкина, Елена Леонидовна, дошли до Верховного суда и все равно. А это человек, который создал территориальную общину, добилась того, что вместо точечной застройки будет реконструкция вместе со сносом домов и людей предполагается поселить в этом же месте, рядом с Щелковским шоссе. Вот, убрали.
Сергей Никитин перечислил и победные результаты.
Ситуация с Петром Милосердовым в Войковском районе, ситуация с Мирновым в аэропорте. Члены комиссии вынуждены были всю ночь. Они ушли оттуда где-то в районе 11 часов дня. Наш член комиссии с правом совещательного голоса и член комиссии с правом решать добились того, что эти люди прошли. До сих пор по Западному округу, где у нас наиболее активные борцы против точечной застройки, нет результатов окончательных.
Московское отделение партии «Яблоко», анализируя ход выборов, также заявляет, что один из самых распространенных видов нарушения был связан с голосованием по открепительным удостоверениям. Перечисляются случаи, когда наблюдатели и кандидатов в депутаты выводили из участков с помощью милиции, запрещали им фотосъемку фактов нарушения закона о выборах, не подпускали к столам, где шли подсчеты голосов, а факты вброса, замеченные наблюдателями, игнорировались. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия сокращает поставки газа на Украину еще на 10%, в дополнение к 25%, о которых было объявлено ранее. В Мосгорсуде пройдут предварительные слушания по делу Леонида Невзлина. В Ингушетии предотвращен крупный теракт в станице Орджоникидзевская. Несколько активистов оппозиции, задержанные в Москве в ходе марша несогласных 3 марта, по-прежнему остаются в милиции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
На протяжении полутора часов утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» мы знакомим вас с публикациями в центральной российской печати. Ну а в конце программы бросаем взгляд, так сказать, в регионы. Ну вот, сегодня у нас на очереди Хабаровск. Тамошние газеты, что, естественно, нетрудно предположить, пишут и о прошедших выборах. Но не только. Обновленный мост через реку Амур, мост Сахалина на материк, экология Амура и проблемы мирового хоккея с мячом. Вот такие темы в публикациях хабаровских газет. Слушаем Алексея Минина.
Хабаровский еженедельник «Амурский меридиан» провел акцию «Предвыборная лихорадка». В ее рамках читателям предлагалось рассказать о разных нарушениях в ходе подготовки к выборам, да и вообще высказать свои суждения о нынешней кампании. В номере, вышедшем буквально перед выборами, газета опубликовала мнение тезки и однофамильца вновь избранного президента, мастера хабаровской ТЭЦ-3 Дмитрия Медведева. Вот лишь одна цитата. «Избирателям по итогам выборов придется вновь убедиться в очевидном. Не избранные существуют для народа, а народ для избранных. Давно пора понять, что в России никакие вопросы голосованием не решаются». Конец цитаты. К другим темам. Вторая очередь моста через Амур у Хабаровска будет иметь только железнодорожную часть. Об этом, как пишет «Коммерсант Дальний Восток», президент РЖД Владимир Якунин заявил в ходе своего визита в Хабаровск. По его словам, 2 года с Минтрансом решался вопрос, быть ли совмещенному мостовому переходу, но средства на строительство верхнего автомобильного проезда так и не были выделены. В то же время, как отмечает Радио Восток России, все более реальным становится проект моста между Сахалином и материком, тем более, что и сам Якунин настроен положительно.
С точки зрения транспортного единства, с точки зрения улучшения условий труда и работы россиян, которые живут на Сахалине, полагаю, что этот проект должен иметь право на жизнь и на реализацию.
Генеральный директор ОАО «Амурметалл» Сергей Хохлов требует закрыть для экспорта металлолома все таможенные морские и сухопутные погранпереходы на Дальнем Востоке. Как вариант, существенно повысить пошлины на вывоз лома черных металлов. Как сообщает с его слов «Коммерсант Дальний Восток», «Амурметаллу» не хватает сырья, и в этом году он может потребить весь лом, экспортируемый в регионе. По инициативе депутата, Дума Хабаровского края приняла обращение в правительство России с просьбой ввести госрегулирование на этом рынке. Краевых народных избранников поддержал и вновь избранный депутат Госдумы Сергей Фургал.
Если сегодня не остановить экспорт лома черных металлов, я вам со всей ответственностью говорю, металлургический завод, по крайней мере города Комсомольск, останется без металлолома.
По данным Дальневосточного таможенного управления, которое приводит газета, сейчас пошлина на вывоз лома и отходов черных металлов составляет 15% от таможенной стоимости. Исключение составляет токарная стружка, обрезки и обломки черных металлов, которые облагаются ставкой 5% от таможенной стоимости за тонну. «Лапша подо льдом». Под таким заголовком «Приамурские ведомости» анализируют нынешнее экологическое состояние реки Амур. С одной стороны, пишет автор, в тех местах, куда раньше сливались нечистоты, теперь нет ни грязи, ни крупной рыбы. С другой, в Амуре появились прежде не обитавшие здесь виды рыб. Например, небольшая рыбешка, которую рыбаки называют лапшой. Вообще-то она считается обитателем Сунгари. Но раз она пришла в Амур, говорят экологи, значит здесь ей комфортнее. Журналист «Тихоокеанской звезды», побывавший на мировом чемпионате по хоккею с мячом в Москве, в своих заметках пишет о проблемах в этом виде спорта. Серия так и называется «Хоккей с проблемами». Автор в частности отмечает, что Международная федерация бенди почти ничего не делает для пропаганды и развития хоккея с мячом в тех странах, которые уже являются ее членами. Зато любыми путями увеличивает собственное количество своих членов. Делается это для того, чтобы бенди стал олимпийским видом спорта. Автор сравнивает сложившуюся ситуацию с гоголевскими мертвыми душами. Он недоумевает, неужто в таких странах, как Аргентина или Индия, вообще знают о бенди? На хабаровском портале «Мой город.ру» проходил опрос среди женщин. Им предлагалось оценить по достоинству свои вторые половины и, что называется, рассказать всю правду о мужчинах. Как выяснилось, большинство мужчин оказались, по признанию женской половины, охотниками, хранителями очага или же воинами. Земледельцам, купцам, игрокам и бездельникам места среди защитников Отечества не нашлось. При этом любимым времяпрепровождением вышеперечисленных категорий граждан явилось сидение возле компьютера. Пребывание на работе, в сауне, спортзале и на кухне вызывает у мужчин значительно меньше восторгов.
Алексей Минин познакомил нас с тем, что пишут газеты Хабаровска. Ну, а в заключении часа у нас вновь тема международная. Провозглашение независимости Косово поставило в сложное положение руководство соседней Сербии Черногории. Дело в том, что около трети населения Черногории считают себя сербами, и поэтому многие из них негативно отнеслись к самостоятельности Приштины. А с другой стороны, там есть и албанское меньшинство, и в последние годы властям республики удавалось сохранять этническое согласие. О том, как в Черногории восприняли развитие событий вокруг Косово и признает ли руководство республики новое государство, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подгорице Анна Ракелова.
В городах Ульцин и Тузи у границы с Албанией, в местах компактного проживания албанского населения, на улицах можно было увидеть автомобили с албанскими флагами, но никаких организованных митингов или спонтанных уличных акций не было. Руководство албанских партий, которых в Черногории три, решило ограничиться торжествами в помещениях своих местных отделений, куда могли прийти все желающие. Праздничные столы в этот день были накрыты во многих частных домах. «Славят без помпы» – с таким заголовком вышла черногорская газета «Вести». Протесты против провозглашения независимости Косово начались с выхода на улицы Подгорицы учащихся гимназий и технических школ. В течение 3 дней толпы подростков с государственными флагами Сербии в руках маршировали по центру города и выкрикивали просербские лозунги, прогуливая при этом занятия. Министерство просвещения и науки выступило с официальным обращением к родителям и учителям, в котором напомнило, что по черногорскому законодательству ученик, пропустивший 25 уроков без уважительной причины, может быть отчислен. И действительно, почти в каждой школе были отчислены по несколько учеников, которых дирекция посчитала зачинщиками акций. А в школе механиков в список кандидатов на отчисление попали 500 учащихся. Правда, их судьба еще не решена окончательно. 22 февраля в Подгорице прошел митинг, организованный просербскими оппозиционными партиями Черногории. В акции у здания парламента приняли участие больше 10 тысяч человек. Над толпой развивались флаги Сербии и стран, не признавших независимость Косово. Манифестанты держали плакаты с надписями «Косово – сердце Сербии», «Черногория и Сербия – одна семья». У некоторых в руках были портреты экс-президента Югославии Слободана Милошевича, а также президента России Владимира Путина. Глава блока «Сербский список» и кандидат в президенты Черногории Андрей Мандич заявил, что признание черногорскими властями независимости Косово будет прямой атакой на сербский народ Черногории, треть граждан которой называют себя сербами.
Мы все вместе, и вот наш призыв. Не будет такого, чтобы в Черногории признали независимость квази-самостоятельного государства Косово. У Черногории нет права на признание Косово.
В последующие дни акции протеста прошли во многих населенных пунктах Черногории, где манифестанты также требовали от властей объявить о непризнании Косово. Официальная Подгорица пока не приняла решение на этот счет. По словам президента страны Филиппа Вуяновича, спешить с признанием или непризнанием Косово власти не собираются. Позиция Черногории будет выработана с учетом внутренних интересов страны, а также задач региональной политики и мнения международных организаций. Черногория демонстрирует пример мирного сосуществования сербов и албанцев, и мы должны позаботиться о сохранении этих отношений, а также иметь хорошие отношения как с Белградом, так и с Приштиной, заявил Вуянович. Директор и основатель первого независимого черногорского телеканала МБЦ, журналист и политолог Милутин Нина Радулович, считает, что признание Косово Черногорией неизбежно, но торопиться с этим не стоит.
Конечно же, Сербия не воспримет благосклонно возможное признание Косово со стороны Черногории. И мне кажется, что Черногория не должна спешить, когда это произойдет, а рано или поздно произойдет, то речь будет идти лишь о признании фактического положения вещей. Несомненно, многие в Сербии в этот момент обозлятся на Черногорию, но уверен, что со временем многие сербы поймут этот наш шаг. Одни раньше, другие позже. Надеюсь, что новая война на Балканах невозможна. Как мне кажется, большинство людей здесь понимают, что война не принесет ничего хорошего. хорошего, и все равно потом придется снова сесть за стол переговоров. Может, кто-то и хочет такого развития событий, но сербы, черногорцы и албанцы должны понимать, что это никому не выгодно. Это должна понимать и Европа, которой не следует в данный момент делать шагов, слишком раздражающих сербов. На днях в одном немецком журнале в связи с признанием Косово некоторыми странами Европы опубликована статья под названием «Европейский путь в неизвестное». Я думаю, что для всех, для нас, признание Косово – это путь в неизвестное, но все же верю, что эта история с хорошим концом.
Сказал в интервью «Радио Свобода» директор черногорского телеканала МБЦ Милутин Нина Радулович. Не исключено, что решение по Косово будет принято черногорскими властями только после президентских выборов, которые пройдут 6 апреля. Анна Аракелова для «Радио Свобода», Подгорица.
Ну вот, практически и завершен утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне осталось лишь вот те сообщения, которые не успел я до этого прочитать ваши, с ответами на вопрос, будет ли Дмитрий Медведев самостоятельным президентом. Вот, осталось их озвучить, что сейчас я и делаю. Всякая самостоятельность требует поддержки. Если Дмитрий Медведев будет претворять в жизнь все то, о чем он заявлял, то поддержка народа ему гарантирована. Таково мнение Геннадия Георгиевича из Москвы. Вот слушательница, подписавшаяся как Олеся из Полесья, написала: «Будем жить, как в народной пословице. Одна голова хорошо, а две лучше. Два президента. Медведев наяву, Путин в уме». «Нет никаких оснований полагать, что Медведева кто-то водит за руку», пишет нам Александр Добрый. «Он вполне самостоятельный политик. Для него, как и для Путина сейчас, главное — это развивать успех России и улучшать жизнь граждан. И в этом они будут только взаимодействовать и дополнять друг друга». «Не может быть самостоятельным голый король под чекистско-олигархической мантией», таково мнение Игоря. А вот Людмила Ивановна пишет: «Если Медведев повторяет смешную заученную фразу «нам нужны инвестиции», а на деле собственный стабфонд и все другие фонды держат на Западе, то что же, чего же можно от него ждать, а тем более самостоятельности?» «Медведев пока перед нами ничем еще не виноват», пишет Надежда и добавляет: «только тем, что нечестно пришел к власти». Станислав Павлович пишет: «Медведев как раз самостоятельным президентом не получается. Путин оставил себя в политике. Выборы были как спектакль. Я считаю, что зря многие поздравили Медведева и зря радуются за Путина». Ну вот, собственно, и все. Вот это все сообщения, которые я от вас получил с ответом на вопрос, будет ли Дмитрий Медведев самостоятельным президентом. Ну, повторяю, все подписанные сообщения, какие пришлось удалить, потому что там не было подписи. Ну, еще раз, на всякий случай, напоминаю, что все, что я здесь озвучил, это лишь точка зрения каждого конкретного слушателя, а никак не позиция «Радио Свобода». Ну, и на этом уже выпуск к утренней нашей информационной программы «Время свободы» можно считать завершенным. Мне, Олегу Винокурову, а также нашему продюсеру Екатерине Высоцкой осталось лишь поблагодарить вас за внимание, попрощаться, ну и пожелать всего наилучшего. А напомню, через несколько минут программа «Свобода в 9» с Евгенией Назарец, так что слушайте ее очень внимательно.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.